Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Еще только раз, Господи», проповедана 1 декабря 1963 года, Шривпорт, Луизиана, США. Склоним сейчас наши головы. Со склоненными головами и сердцами перед Богом, при завершении этого замечательного съезда, праздника, который был у нас здесь вокруг Слова Господа, я хотел бы в этот вечер узнать, есть ли в сердцах вопль к Богу о чем-нибудь? Если есть, давайте просто поднимем к Нему руки и скажем, просто скажем, «Вот моя просьба, Господь, Ты знаешь». Наш Небесный Отец, посмотри на наши руки. Эти поднятые руки означают, что мы отдаем Тебе самих себя. Ты знаешь, в чем наша нужда, Отец, и мы молим, чтобы Ты удовлетворил наши нужды. Бывает, что желания наши превышают наши нужды. Но, Отец, Ты удовлетвори наши нужды, потому что об этом мы можем просить с верой. Ты обещал, что Ты это сделаешь. Во имя Иисуса Христа я прошу этого. Аминь. Аминь. Теперь можете садиться. Брат Мор и сестра Мор, брат Браун и твои, брат Лайл, брат Бутлер и все эти замечательные люди из этой церкви, попечители, диаконы и кто бы ни был, я без сомнения благодарен вам за эту возможность и замечательное время, которое я провел здесь. Эти великие первопроходцы, пришедшие сюда годы тому назад, которым приходилось подкладывать бумагу в дыры в туфлях и приложившие бескорыстные преданные старания для созидания здесь этого места поклонения. И эти люди, я думаю, Шривпорт в большом долгу перед таким человеком, как Джек Мор, и такими людьми, как здесь. Неустанными и бескорыстными усилиями они старались создать такое место, откуда свет Божий и жизнь Божья сможет идти к людям. Странствующим мужчинам и женщинам, которые, проезжая мимо, заглянут и получат удовольствие от служений. Пусть оно пребывает и дальше до пришествия Господа Иисуса, пока оно будет Ему еще нужно. И мне очень понравились общины, ваша замечательная реакция на служение, послание. А великие дела, что совершил для нас Бог, это просто безгранично, и мы не узнаем, для чего это было, пока не перейдем на другую сторону, потому что было посажено семя, которое оживет в грядущие дни. И многие, получившие исцеление, вероятно, сейчас об этом сейчас даже не подозревают. Позже ты увидишь, что это ушло. И мы столько обнаруживаем такого, что дело не в том, что ты видишь. Ты совсем не знаешь, что будет, что произойдет вследствие этого. И я надеюсь, что с этого собрания никто не уйдет слабым, но у всех будет достаточно веры знать, что дело сделано, и они поправятся. Те же, кто подняли руки ко Христу о крещении Святым Духом и о многом другом, и о действиях благодати, которые вы желаете, чтобы Бог произвел над вами, я надеюсь, что каждый из вас наполнится Святым Духом. Каждый. Не забывайте мое послание о знаке. Вы обязаны держаться этого. Помните, продемонстрируйте знак. Теперь же нам сразу нужно будет ехать в Аризону и в Юму, и в Феникс. А потом по югу мы приедем сюда. Я просто не знаю точно маршрут, что там. Но мы приедем сюда, думаю, снова будем на юге Луизианы, где-то в феврале, будем где-то в Луизиане и в Далласе. И дальше будем в Джорджии, двигаясь дальше по плану, и потом во Флориде. А потом после того мы должны будем поехать в Европу до июня. А потом приедем назад в июле и до середины августа. А затем снова едем на другую сторону Земли, в Южную Америку. Не в Южную Америку, в Южную Африку. И во второй день сентября этого наступающего 1964 года, если воля Господа, мы стартуем в Дурбане, Южная Африка, где мы видели, как к Господу пришло 30 тысяч человек за один раз. Брат Юлиус Стецклю, что сидит здесь, был на собрании в тот раз, думаю, что столько. И мне кажется, брата Юлиуса представляли, человек, написавший книгу «Пророк посещает Южную Африку». Сестра Стецклю точно где-то здесь. Я не могу определить, где именно она. Да, теперь вижу ее и детей. Я помню, как несколько лет назад в Миннеаполисе они были совсем маленькими. Теперь же мне приходится смотреть на них снизу вверх. Они превратились в рослых парня и девушку. Сестра Стецклю, как-то не так давно. У меня сердце просто кровью обливалось. Бедная мать. Она потеряла ребенка. И Господь посчитал, что лучше его забрать. И она позвонила мне, и она хотела. Они хотели на самолете привезти меня в Германию. И доктор был настолько любезен, что подождал. Ребенка не увозили оттуда. Малышка неожиданно умерла. Милая пухленькая девочка. И у сестры Стецклю умерла мать. И она уже была достаточно надломлена. Этот ребенок, без сомнения, был ей очень дорог. И она позвонила, междугородний звонок из Германии, и хотели привезти самолетом. И я сказал сестре Стецклю. Она засвидетельствовала о своей вере, что она верит, что Господь Иисус послал меня на труд в эти последние дни, и просто такое преданное свидетельство, что никто не сказал бы лучше, и она говорила это от всего сердца. Она видела, как Господь Бог совершает такие дела, воскрешает мертвых уже после их смерти. Но понимаете, вы действительно, как я, как этим прославился бы Бог в Германии и так далее. Если бы я мог это сделать сам, я сделал бы это. Но первое, мы не должны выступать, пока не будем знать, для чего мы выступаем. Поэтому я ушел и молился. И думаю, она часть времени той ночью провела у телефона. И на следующий день я пришел, ничего не было. Снова меда, моя жена сказала, сестра Стецклю звонила дважды. Есть что-нибудь от Господа? Я сказал, ничего. И я сказал, что ж, я ушел, снова молился. Той ночью я был в лесу. Тогда, конечно, с маленьким ребенком нужно было что-то делать. И потом, как раз, когда я заходил, Господь Иисус, пришло видение, появилось передо мной. И я услышал, как его голос произнес, «Не требуй его назад, это рука Господа». Таким образом, я тогда узнал, что Бог по какой-то причине взял ее ребенка во славу. И, конечно, скажи я хоть слово против, это противоречило бы воле Господа. И тогда я подумал, что же, это будет большое разочарование. Но я сделал только одно, послушался Господа. Я сделал то, что Он мне сказал. Вот недавно я получил письмо от одного служителя оттуда, и он с другими служителями сказал несколько слов. Он сказал, а он был, думаю, он был немцем-лютеранином, я не уверен, но он сказал, у брата Бранхама есть черта, достойная восхищения. Среди всего возбуждения он оставался непоколебимым, пока не получил четкого решения от Бога, тогда он знал, что ему делать. И вот единственный способ, каким это получится сделать. Услышать сначала от Господа, когда Он скажет. Если бы Он сказал мне сегодня вечером пойти туда и воскресить на том кладбище президента Кеннеди, я пригласил бы весь мир прийти и посмотреть, как это произойдет, потому что у меня было бы так, говорит Господь. Понимаете? Вот. Но как же я могу сказать, так говорит Господь, пока Господь этого не сказал? Видите, видите? Часто люди приходят в сильное возбуждение и действуют от воображения и подобных вещей, и самым лучшим, что они могут придумать, это не всегда верное. Подожди, пока Он скажет тебе, и ты будешь знать, тогда у тебя все будет верно. Тебе не надо будет предполагать. Он уже сказал тебе, это так говорит Господь. Когда Он скажет тебе, тогда ты сможешь пойти сказать то, что Он сказал. До тех же пор можешь идти и делать все, что хочешь, все, что ты сам сможешь, но у тебя не будет уверенности, пока этого не сказал Бог. Тогда же ты уверен. На ленте, господа, который час? Понимаете, у многих из вас есть эта лента. Я мог говорить в филиалах и где угодно и сказать, «Это так говорит Господь, я встречу 7 ангелов, и это будет известно соседним областям, вот, и что-то произойдет, потому что Он мне сказал, и вот оно произошло, видите, всего 3 месяца спустя, видите, и все эти остальные вещи, когда вы... Если Господь это сказал, оно должно произойти. Вот почему я знаю, что Его Слово безупречно». Неважно, что о нем думают люди, это Слово Божье. Вот это верное, это так говорит Господь, видите? Вот это, и мы знаем, что это правда. Иисус грядет. Когда? Я не знаю. В каком облике, как Он придет? У меня есть соображение, но я не знаю. Это записано здесь. Он сказал, «Если я буду вознесен, Он привлечет всех людей к Себе, и Он придет опять. Я знаю, что Он придет». О, это несомненно. И мне не важно, как это будет. Понимаете, произойдет ли это сегодня вечером, или же в следующем году, или через 1000 лет, главное, что Он придет. У меня есть вечная жизнь. Больше никакой старости, я просто буду там, когда Он придет. Вот и все. Вот так, видите, мне все равно, когда, как, каким образом Он это сделает. Главное, что я буду там. И Он мне обещал, что я там буду, и Он уже дал мне вечную жизнь. Потому что Он сказал, принимающий слова Мои и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Для меня этого вполне достаточно. Именно там, вот где мой абсолют. Вот мой абсолют. Он пообещал это. Это исполнится в любом случае. Оно просто не может обманывать, как и Бог не может обманывать, а Богу невозможно обмануть. Вот одно, что Богу невозможно — обмануть. Он не может обманывать. Вы рады этому? О, вот это да. Когда я начинаю замечать, что годы идут, и начинаю замечать, что два или три служения в день начинают меня слегка утомлять, тогда как раньше не утомляли, но потом я думаю, ну и что, какая разница? Я у вас хочу кое-что спросить. Здесь одни свои, поэтому и хочу. Что, если вам было бы сегодня 80 лет, или вам было бы и сегодня 15 лет? Если вам было бы 80 лет, и вы прожили бы до этого же времени, завтра вечером, вы пережили бы многих-многих молодых 16-летних. Вы об этом думали когда-нибудь? Конечно, пережили бы. Вы здесь ради какой-то цели — служить Богу. Поэтому какое вам дело до вашего возраста? Просто служите Богу. Если Бог пришел бы ко мне и сказал, «Я хочу, чтобы ты отправился на землю, и я был бы там», Он сказал бы, «Отправляйся на землю, я предоставлю тебе знания из 100-летнего промежутка, но я желаю, чтобы ты выбрал себе годы». Какие бы ты избрал годы? Первые 25, вторые 25, третьи 25 или последние 25? Что мне сказать? Что ж, если я собираюсь потратить свое время здесь, чтобы стать, игроком в футбол или атлетом, или еще кем-то, мне лучше выбрать первые 25. Если я собираюсь стать плотником или кем-то таким, что ж, мне лучше выбрать вторые 25. Но если я хочу служить Господу, я изберу последние 25. От 75 до 100, потому что у меня было бы накоплено вот столько знания, что я понимал бы в этом больше. Видите, пока я стою на своих двоих и хожу, какая разница, сколько мне лет? Я здесь, чтобы служить Господу, и точка. Аминь. Для меня этого вполне достаточно. Он пообещал это. Теперь я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу доброту. И надеюсь, и если воля Господа, что мы еще встретимся где-нибудь на этой земле. Если не здесь, мы встретимся на другой стороне. И да благословит вас Господь. И я хочу помолиться над этими платочками. Как только мы приступим к посланию, мы не знаем точно, что будет происходить. Мы старались уделить пару вечеров, около трех вечеров, из пяти вечеров, думаю, Господь вызывал среди нас людей, чтобы вызвать людей в такое состояние, когда Господь мог бы их исцелить. И потом, у нас был один вечер, прошлый вечер, мы приглашали каждого желающего молитвы в молитвенную очередь и молились за них. И я надеюсь, я всегда не упускал возможность попытаться сделать все, что в моих силах, чтобы нам прийти в лучшее духовное и физическое состояние сегодня вечером, чем мы находились, придя 4 или 5 вечеров назад. Если у меня не получилось, да простит меня Бог, и вы простите меня. Сейчас завершаю послание, и я постараюсь это сделать как можно быстрее, потому что я долго проповедую. И я говорил это своему собранию и так далее, что с начала года я постараюсь. Я пытался сделать это последние 35 лет, с тех пор, как приступил к служению, сократить с этих 2 часов и так далее до 30 минут. Но я такой медлительный, что за 30 минут у меня не получается высказать желаемое. Это одно. Я южанин, вы понимаете, и поэтому я просто обязан быть таким. Я не могу это обдумать слишком быстро. Я просто должен ждать и наблюдать. Я должен ожидать его в том, что мне сказать. Вот, но я столько, сколько могу его ждать, а вы меня просто потерпите. Теперь, давайте прочитаем немного из Писания, так как мы знаем, что это не придет. И после нашего небольшого дружеского знакомства и беседы, прежде чем подойдем к этой самой святой части служения, несению хлеба жизни, давайте просто помолимся еще раз. Господь Иисус, мы сейчас благодарны Тебе. Мы все обращаемся к Тебе, чтобы поблагодарить Тебя за эти замечательные дни и вечера служений, общения вокруг Слова и с этими людьми. Мы благодарны, Господь. Наш дух был превознесен, и мы так благодарны, что можем восседать в небесных местах с Тобой. И сейчас, Отец, в этот последний и важный вечер этой вечери любви, Ты встань среди нас в этот вечер снова и возопи, кто жаждет, иди ко Мне. Даруй это, Господь. Мы знаем, что Ты даруешь, потому что Ты это совершаешь. Это Твой образ действия, и Ты никогда его не менял. И я молю, Боже, чтобы Ты преломил нам хлеб жизни, пусть мы сможем принять то Слово, открывающее источник благословения всем нам в свое сердце. Благослови прочтение Слова и помоги мне, когда буду стараться соответственно нужде собравшихся, преломить хлеб жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте обратимся к книге Судей, Судей Израилевых. И я хочу обратиться к 16 главе Судей для прочтения отрывка слова. Судьи, 16 глава, и я хочу прочитать 27 и 28 стихи. «Дом же был полон мужчин и женщин». Там были все владельцы филистимлян, филистимские, и на кровле было до 3000 мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. И воззвал Самсон к Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Господи, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои». Какая печальная картина! Я возьму из этого короткую тему, названную «Еще только раз, Господи!» «Еще только раз!» Должно быть, тогда был жаркий день. У них было большое празднество. И мне каждый раз, когда вспоминаю о нем, становится плохо по причине характера того религиозного празднества. Вы понимаете, празднество — это хорошо, но это из-за характера того празднества. И это одно из празднеств, на которое мне, конечно же, больно ссылаться. Оно было в земле филистимской. И они праздновали, мне просто невыносимо трудно это говорить, победу над слугами Божьими. Непослушный слуга Божий опозорил имя Господа и дошел до поражения, и эти филистимляне отмечали чудесный миг победы, что их бог-рыба одержал победу над слугой Иеговы. Ну и тема для завершающего собрания. Но я почувствовал водительство, просматривая около 500 или 600 тем, что у меня там. Мой взгляд упал на эту тему здесь. И я подумал, думаю, я вечером просто немного поговорю об этом. И может быть, именно это Святой Дух и хочет донести до нас что-нибудь из этого. Жаркий день, полагаю, и жертвы горели на кострах вокруг этого огромного бога рыбы, и там были 3000 филистимлян, смотревших с высоты на ту пару, когда они вошли на большой стадион. Должно быть, это сделали наподобие гриба. Наподобие, я сказал бы, что-то напоминающее гриб или поганку. Вот так, поставленное вверх на двух мощных пилястрах или столбах, поддерживающих стадион, имевшие вот такую форму. Может быть, чтобы люди на этом большом стадионе могли сверху смотреть на представление, происходившее на нижнем уровне. И начищенные до блеска полководцы пришли на то собрание, и их увешанные драгоценностями дамы были на том собрании. И все они внезапно замерли, чтобы наклониться и посмотреть. Настало время для главного события. У нас бывает то, что называется вступлением. И тогда введение, прелюдия к главному событию. И они уже достаточно развлеклись, как иногда это бывает, принося жертвы и убивая и так далее. Но сейчас пришло время для главного события, и вся эта группа высшей знати из всех областей страны филистимлян, они были вверху, потому что имели привилегии. Они сидели вверху в этом большом, мы сказали бы, как грибе. И, вероятно, бедняки и так далее сидели там внизу, на полу. Но они сидели сверху, откуда им было удобно смотреть и видеть все представление. Это была ложа для знати, для 3000 человек. Воздух был пропитан вонью выпивки, шумная попойка целый день, пьянство и пустая болтовня, и глупое поведение, все то, на что способна шумная пьяная компания. И все они встали, потому что пришло время для главного события. И они наклонились, они хотели хорошо рассмотреть, они не могли позволить себе пропустить это, ведь это было главное событие. Что же они увидели? Мальчика, ведущего слепого мужчину на середину поля, на празднестве в честь бога рыбы Дагона. Подросток вел этот спотыкающийся слепой комок плоти, слепого, к столбу и поставил его у столба, чтобы забавлял. Вот это Самсон. Муж, бывший выдающимся слугой Божьим. Теперь он стоит там униженный, слепой, ослабевший. Позор. Вот картина деморализованного, опустившегося поколения. Вот картина народа, бросившего держаться за Бога. Вот картина церкви, бросившей держаться за Божье Слово. Потому что именно это и представлял здесь Самсон. Униженный, сломленный, он был в ужасном состоянии, когда сидел там, то есть, вернее, стоял. Так что вы можете себе представить, как он там стоял, этот великий муж, который однажды мог совершать все, что угодно. И вот он здесь стоит в таком состоянии, униженный, как я сказал, сломленный, символ того, что я хочу объявить сегодня. Этот символ представляет именно тот час, в котором мы живем, состояние, в котором сейчас церковь. Сломленная, вне слова Господа, униженная, не в должном состоянии. И сегодня возникает вопрос, на стене рукописание, и кто его прочтет? Они ничего в этом не понимают. Давайте-ка исследуем, о чем думали те филистимляне. Когда-то одно имя этого человека, Самсона, приводило весь народ в трепет. Одно упоминание о Самсоне, потому что с ним был Бог. И народы трепетали из-за одного его имени. Вот как однажды было с именем Иисуса Христа. Но сейчас его произносят как бранное слово, шутку. Кажется, что к нему больше нет почтения. Тогда как то имя превыше всякого имени, произнесенного смертными языками во все времена. Это такое имя, хотя оно так высоко превознесено над всяким именем на небесах, всяким именем на земле. Вся семья на небесах и земле носит это имя. И однако человек его примешивает к бранным словам, члены церкви его используют в шутках, а многие религиозные лидеры хулят его своими вероучениями. Вот из-за чего мы унижены перед коммунизмом, романизмом и протестантизмом, и всем тем, что возникает сегодня на земле. И вот из-за чего мы в унижении. Нам следует знать эти ответы. У Бога это находится в Его книге на этот день. Мы же подались за чем-то другим. Забыли о ней. Многие из этих филистимлян, когда они там стояли, те великие воины, без сомнения, кто-то объявил, что следующим номером будет Самсон. Многие из тех воинов с их увешанными драгоценностями и сверкающими женщинами перегнулись через перила и вспомнили, что когда-то Самсон выглядел по-другому, когда на нем был Дух Господень. Стоял с челюстью мула в руках. Среди тысячи филистимлян, лежащих вокруг, и им пришлось убегать на какую-то скалу в поисках укрытия. Когда человек поднял челюсть мула, пролежавшую в пустыне, всякий знает, что один удар камнем или еще чем-нибудь по той кости разнесет ее вдребезги. А те шлемы, некоторые из них были от 2.5 до 4 сантиметров толщиной из меди. И этот человек не был солдатом. И он не был приучен пользоваться копьем, а филистимляне были в кольчугах, которые переплетались, нахлестывались, как жалюзи на окнах, из металла, который защищал их от копья и прочего, и также в шлемах, и со щитами, и с копьями. И они окружили этого человека, Самсона, и подумали, отборное войско сможет взять этого человека. И у него в руках ничего не было. И он нашел старую, высохшую челюсть мула и стал колотить ею направо и налево, пока не положил 1000 филистимлян. Почему? В Библии сказано, на нем был Дух Господень. И вот он теперь стоял там, выглядел по-другому. Он выдал свою тайну, и они его легко могли вспомнить. Наверное, там наверху была еще одна группа, помнившая один вечер, когда Далида заманила его в город Газу. И они закрыли большие ворота весом, вероятно, по тонне или больше, каждая створка. Огромные медные городские ворота с железными балками, уходившими глубоко в скалу, и закрепленные на таких петлях, что у нас сегодня таких нет. И они сказали, «Филистимляне на тебя, Самсон!» И многие из солдат стояли у ворот и затаились, когда он разорвал веревки и вышел, и они разбежались, как тараканы ночью, когда включат свет. На нем был Дух Господень, протянул руку и сорвал одну створку, и сорвал другую, и взвалил это на плечи, и поднялся на холм, и поставил. Они помнили это. Какой воин! Многие могли бы это вспомнить. Извидевших его великую победу. Но посмотрите на него сейчас. Вот такая картина церкви. Я могу прочитать в Библии о церкви, когда ее наполнил Святой Дух в начале. Великие чудеса и знамения сопровождали их собрание. Мы помним, что было несколько лет назад, 40 или 50 лет назад, когда церковь наполнилась той же силой. Но посмотрите на нее сегодня, лишенная. Она из-за чего-то лишилась, из-за того же самого, что и Самсон. Все произошло потому, что послушал обманывавшую его женщину. А из-за чего лишилась церковь? Послушала ту организованную женщиной обстановку, той древней Иезавелью. То самое, что был послан поразить Самсон, поразило его. И Пятидесятническая церковь сегодня в том же состоянии. То самое, что она была послана поразить деноминационализм, она обратно сгруппировалась прямо в него, и ее сила пропала. Верно. Сила Господа отошла от нее. Нам следует знать, что каждый раз во всей истории, когда церковь организовывалась, Бог сразу уходил из нее. Она падала и никогда больше не поднималась. А Пятидесятница — это нечто, оставившее деноминацию. Но что случилось? Мы приняли человеческое руководство вместо руководства Святого Духа. И как раз это сделал Самсон. Задумайтесь, что должно быть пронеслось в разуме того человека, когда он там стоял? Должно быть, он думал о всех великих победах, данных ему Богом, великих делах, для которых Бог его использовал и совершил для него. И как? Пока он был с Богом, сила Святого Духа и радость и мир, что у него были, пока он был с Богом и Божьим, и с его народом, как Самсон подвел его. Так вот, народ, уничтожить который был послан Самсон, его же и связал. И само то, для чего Бог поднял пятидесятников, их и связало, лишило общения, лишило силы. Ссорятся, горячатся, тепловатые члены, изысканные вещи, замечательные, все остальное. Но было бы намного лучше для них, если бы у них был старый барабан от армии спасения или какая-нибудь там гитарка, снова где-нибудь на углу улицы. По-моему, лучше было бы так, чем эти наши громадные здания, которые у нас появляются стоимостью в миллионы долларов. Но вот он там стоял, он подвел. Теперь он был захвачен тем самым народом, уничтожить который его послал Бог. Его заставили исполнять трюки, чтобы их развлечь. И вот и все, что происходит сегодня. Какой-нибудь фокус. Для их развлечения. Дал женщине соблазном увести себя от обетованного Слова Божьего. То же самое, что сделала церковь. Дала женщине Иезавели, матери блудниц, показанной в Откровении 17, соблазном увести их обратно в ту блевотину, из которой они вышли. Как сказано в Библии, как свинья возвращается в свою лужу, и пес на свою блевотину. И пока свинья остается свиньей, она будет у нее натура свиньи, она направится прямиком в лужу. И вам единственное, как ее можно удержать от грязи, это изменить ее натуру. Вот только как можно сегодня добиться перемены в церкви. Изменить ее натуру. И чтобы проповедников вела не какая-нибудь церковная система, для этого нужен Святой Дух через Слово, чтобы снова направить их обратно к тому богобоязненному духу. Это верно. Если пса вырвало, и ему стало плохо в первый раз, разве не станет ему плохо опять? И если Бог вызвал нас из такой неразберихи, потому что, вот, не будет ли от этого опять то же самое? Значит, мы опять попадем в это, в то же самое. Это вообще не нужно было делать. Это Изавельская система. Сейчас слепа духовно. Я скажу. К Слову Божьему. Объединяются с самим советом церквей. Все, наше великое евангельское учение. Мы должны отказаться от своих прав на это, чтобы стать организацией. Потому что все организации, не являющиеся членами этого совета церквей, у меня есть об этом бумага, что если ваша церковь не входит в этот совет церквей, в смутное время из вашей церкви могут сделать даже склад боеприпасов или все, что пожелают. И если кого-нибудь из непринадлежащих к этому совету церквей застанут за молитвой о ком-нибудь, его могут застрелить, как государственного преступника. Это верно. У меня есть об этом бумаги из Вашингтона. Вы, вас будут к этому принуждать. Вот почему я против этой системы организации. Вот из-за чего. Мне стоило бы помалкивать, что это клеймо зверя, но сейчас уже настолько поздно, что вы и сами видите, что это правда. Ага, видите? Правда, и именно вот так. К чему же теперь это привело? Это довело церковь, лишило ее силы. Осталось только название. Это точно показано в Откровении 3. Лаодикийский период церкви, отвергнувший Христа и выставивший наружу. Именно. Почему? Она поступила точно как ее мать. Вернулась в деноминацию. Пятидесятники рождены вне деноминации. Рождены вне этого. А как только у них появилась группа юнцов, выпущенных из какой-нибудь школы, и им понадобились семинарии и остальное вместо верхних горниц, и сейчас во многих больших церквах человеку надо пройти обследование у психиатра, прежде чем ему позволят стать миссионером за границей. Первой церкви не нужно было обследование, у психиатра, но им надо было пройти обследование крови Иисуса Христа, приносившее перемену. Обратите внимание, Самсон выдал свой секрет Далиде. Она, в конце концов, охмурила его и заласкала его, и говорила ему, что он красивый мужчина, и как она его любит, пока не выведала, в чем был его секрет. Тогда она состригла этот секрет. И вот как именно поступила древняя мамочка Иезавель с протестантской церковью. Проложила дорогу внутрь. И теперь они идут на компромисс в каких-то незначительных учениях, как они говорят, чтобы совместно владеть миром. И первое, где церковь состригла свои локоны, было на Никее. И она снова их сострижет, поскольку оказалась здесь. Вот ее секрет. Слово. «Если прибудете во мне, и слово мое в вас, можете просить, чего захотите, и будет вам». Видите, вот где они потеряли свой секрет. Посмотрите сейчас на них. Побежденные, как и Самсон, служители, вместо того, чтобы родиться, как однажды сказал Давид Дуплессис, «У Бога нет внуков-пятидесятников». Но именно так вы говорите. Моя мама была пятидесятницей, у нее было переживание. Она делала это, мой отец делал то-то. К вам это никакого отношения не имеет. То же самое должно быть и у вас. Сейчас у нас семинарии, высиживающие наших служителей, а мы только строим все большее. И у нас изучают психологию. И ничего плохого, если хотите учить психологии. Но меня психология не интересует. Я хочу знать только Иисуса Христа, вот и все. Все, что я хочу знать, Его. Теперь же мы видим, что у нас это появилось. Это без сомнения должно быть исполнением пророчества из 2 Тимофея 3, где они будут тепловатые, вы знаете, мерзкие, надменные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, и непримирительные, несдержанные, и злобные, и презирающие добрые. Что же с нами из этого произошло? Из-за этого наши женщины-пятидесятницы стали напоминать голливудское шоу. Это верно. Раньше считалось неправильным ходить в кино, в кинематограф. Но сейчас, вы понимаете, дьявол их в этом обыграл. Он его принес прямо в дом. Видите, это верно. Раньше ходить туда считалось неверным. Раньше считалось, что нашим сестрам нельзя стричь волосы и носить короткие платья. Но теперь не считается. Не в пятидесятническом представлении, но в представлении их организации. Но это по-прежнему неверно, по Слову Божьему. Но понимаете, они состригли свою силу. Ага, видите? И потом говорят, ну, наша церковь верит. Мне все равно, во что верит ваша церковь. Главное, что сказал Бог. Вот из-за чего сегодня она в таком положении, не может дать ответа. Именно в таком положении оказался Самсон. С Самсоном произошло то же самое. Должно быть, он размышлял о своих ошибках, когда там стоял. Не думай, что человек мог бы стоять там в здравом рассудке и думать о чем-то другом, зная, что вот он здесь. И он просто стал камнем преткновения. Вот это состояние для великого сильного мужа, стоящего там. Все мужское, что у него было. Например, то, что, на мой взгляд, мышцы, каждая из них была на месте. Мышцы по-прежнему были с ним. У него по-прежнему были крупные мышцы, бицепсы, как и раньше. У него были огромные. огромные кулаки. Вероятно, он сохранил свои прежние объемы. Откровенно говоря, пятидесятническая церковь намного крупнее, чем когда-либо. Но где же был Бог? Вот оно что. Да. Когда он стоял там, вспоминая свои ошибки, он помнил, что явилось их причиной. Причиной всего, во-первых, явилось совсем не отсутствие его естественных глаз, но отсутствие его духовного зрения, из-за чего он и оказался в этом через уговоры Далиды. И вот что помешало церкви сегодня, это, что духовное понимание Слова Божьего заменили на кучу вероучений. Вот какой у дьявола глаз. Первое, что он может сделать, лишить вас глаз, сказать вам, это группа святых скакунов, сказать вам, это вот это, то или другое, или какое-то бесовское движение, или это чтение мыслей, или что-то в этом роде. Если он сможет выбить вам глаза, вы оказываетесь во тьме. И обратите внимание на первое прошение Самсона в его молитве. «Господи, чтобы мне отомстить за оба глаза мои!» Он знал, что именно оттуда и пришла его беда. Обратите внимание, его волосы отросли, но он оставался слепым. Он был обречен ходить на ощупь до конца своих дней. Он был слепым. Аппарат у нас может быть как никогда большим, и членов как никогда много, но какая от этого польза, если вы слепы к тому, что происходит у вас на глазах, и не можете это увидеть? То, что происходит прямо здесь, день за днем, рядом с людьми, Святой Дух открывает себя, а люди этого не видят. Вот это слепой, слепой духовно. Они стояли и смотрели, как Иисус совершает чудеса и так далее, и объявляет себя Мессией, и не могли это увидеть. Он сказал, и глаза у них есть, но они не видят. Они были слепы, и Самсон был слеп. Но вот что распознал Самсон, а церковь так еще и не распознала. Он знал, что существовала возможность вернуться обратно еще раз. Если бы только церковь смогла это понять, возможность. Но люди этого дня, кажется, еще не постигли видение. Кажется, что они не постигли этого, что есть возможность. Это не доходит. Можно громче восклицать, громче хлопать в ладоши, больше танцевать. Это не то. Нет. Нужно вернуться обратно к Слову. Есть возможность вернуться назад и снова получить Слово внутрь. Вы его там пропустили. Обратите внимание. Сидят сиднем. О, конечно, похлопают в ладоши. Так точно. Но понимаете, все это голые паруса без якоря. Я видел, как язычники хлопают в ладоши, танцуют, говорят на языках и делают все эти дела и истолковывают. Но это были язычники из Африки. Точно. Я видел, как они клали карандаш. И тот шаман становился там и заставлял тот карандаш подняться, и бегал туда-сюда наверху, и возвращался, и играл что-то напоминающее стрижка-брижка за два гроша. И изрекал иной язык. И записывал это. А один из них там стоял это истолковывал. Только подумать. На это нельзя полагаться. Они многие говорят на языках и отвергают сами принципы Иисуса Христа. Я брал свою Библию, излагал ее человеку. Он там стоял, говорил на языках. И я говорю, брат, это совершенно верное. Я даже не хочу понимать его, слава Богу. Я знаю, что сказал Иисус, остальное оттуда меня не интересует. Аллилуйя, слава Богу. Вот в таком виде. И человек, отвернувшийся от истины и в действительности, затеявший такой шум, чтобы только не увидеть истину, да это лицемерие, и притом отъявленное, только из-за того, что ему пришлось бы отдать свою членскую карточку, прими он то, что есть истина. Это хуже Самсона. Обратите внимание. Но они его не постигли. Они не могут пошевелиться. Вот, ну конечно, у нас бывают огромные сборища, собрания, как мы это называем, евангелизации, пропитанные мирским и так далее, увешанные блестками, без сомнения, привлекающие внимание мероприятия и с хорошей рекламой, человек с проповедью часа и такой-то, и такой-то. У нас все это есть, но где же Бог? Вот чего мы ищем. Где же Бог? Одна куча ученых-конферансье, кто-нибудь с таким образованием, что скажет слово, что половина не понимает, о чем он, и при этом с почетной степенью, и степенью, и степенью, и степенью, что он может читать лекции и расставлять слова, и стоять безукоризненно, и аминь, говорить именно так, как нужно, и повернувшись, как военный, сойти с платформы. Но где Бог? Самсон однажды сам был в таком положении и знал силу Божью, но теперь те привилегии с него сбрили. Он сохранил свои прежние объемы, но Бога там не было. У нас сегодня много такого. Очень плохо, что у нас такое появилось, но оно появилось, теперь мы замечаем. Но Духа Божьего этим не вернуть. Вот, дело в том, что люди не хотят уплатить цену, чтобы вернуться вот к такому. Я верю, что Бог остается точно таким, каким Он был всегда. Но дело в том, что люди настолько спутались с этим миром, и этот мир так впутался в них, что их религии хватает лишь на то, чтобы из них вышли убожества. Не хватает, чтобы по-настоящему освободиться для Бога и отдать Ему все сердце. Но хватает для «да, я хожу в церковь». Конечно, мне нравится хорошее пение и похлопать в ладоши. Да, знаешь, я это люблю. Но когда нужно применить на практике то, во что вы верите на словах, и захотеть признать неверное, они этого не делают. Там этого просто нет, у них этого нет. А это же настоящее осознание греховности. Вот что нам нужно. Мы же это давно забыли, уже очень давно, и подменили это. Молитву и признание, и осознание греховности мы заменили эмоциями, тряской, поддергиванием или подскоками. Вот почему уже ничем не удержать. Ведь там нечем удержать. Пока не придете на основании Божьего Слова, благочестивого сожаления, готовое покаяться и привести все в порядок, и поступать правильно, готовое жить правильно. Мне все равно, что говорят люди или что угодно. Вы живете сами за себя для Иисуса Христа и сказанного им. Тогда у вас получится подобная церковь, возвращающаяся обратно. Есть возможности и вернуться, но они этого не хотят. Самсон правильно помолился. Господь, да умру я вместе с этими филистимлянами. Вот это да! Вы видите, чего это ему будет стоить? Что если Бог ответит на его молитву? Пусть я умру! Ого, мне это нравится. Это Патрик Генри сказал, свободу мне или смерть? Верно. Хорошо, точно, свободу или смерть? Возвращение к Богу или смерть? Что же мы сделаем? Чему мы подражаем? Во что стараемся играть? В христианство? Если Святой Дух тот же Святой Дух, что сошел на Пятидесятницу, Он по-прежнему сделает то же самое, что Он сделал тогда. Та же сила, тот же Дух. Он будет действовать так же. Нам нужен не совет церквей. Нам нужно вернуть Библию в действие. Это совершенно верно. Теперь мы выясняем, что Самсон помолился правильно. «Господь, да умру я с врагом». Умереть для врага, сделавшего из него такого. То же, о чем людям нужно молиться сегодня. И мы видим, из-за чего все стало таким. Уход от Библии к вероучению. Значит, умрите с этой штукой, выходите оттуда, умрите для нее. Самсон желал уплатить цену для возвращения обратно силы Божьей. За нее необходимо уплатить цену. Но кажется, сегодня люди это не сделают. О, мы слышим о пробуждении. Конечно, да, у нас деноминационное пробуждение. Набрать побольше членов и всего остального. Но посмотрите на мораль. Она только разлагается. Посмотрите, как они постоянно уходят от Бога все дальше и дальше. Уходят от Слова. И сейчас, когда они входят и собираются в совете церквей, они же приняли злейшего убийцу церковного Слова. Слово, оставленное им Богом, они его полностью обошли. Этой Библии учить не сможешь, должен учить их вероучению. Вот оно, пожалуйста. Самсон знал одно, и мне интересно, осознает это сегодня церковь или нет. Он знал, что его отступническое состояние не соответствует зову того времени. И я сегодня знаю, что отступническое состояние церкви не может соответствовать зову этого времени. И станет еще хуже. В Библии сказано, как Иоанн и Амврий противились Моисею, так и они будут противиться, люди превратного ума в отношении веры. Они буквально могут ее изобразить. Моисей пошел с повелением Божьим, с палкой в руке, и Бог сказал, «Сделай это знамение перед ними». И если не послушают, то сделай перед ними это знамение. А если и того не послушают, то я буду с тобой, я обо всем позабочусь. Что ж, Моисей вышел с первым своим знамением, и только он совершил свое первое знамение, отовсюду появились подражатели, совершающие то же самое. Но Моисей из-за этого не скандалил, он просто спокойно стоял, потому что знал, что его послал Бог. У нас это снова должно повториться в последние дни, запомните. Понимаете? И наше отступническое состояние сейчас не соответствует зову времени. Однако весь мощный каркас все еще здесь. Сегодня в мире пятидесятников как никогда много. Насколько нам известно, больше верующих пятидесятников, это верно. Знаете, «Воскресный гость», католическая газета, «Воскресная газета», названная «Воскресный гость», думаю, года два назад напечатала такие слова. Он сказал, «Самая быстрорастущая церковь в мире – это пятидесятники». Сказал, за прошлый год католическая церковь зарегистрировала 1 000 000 обращений в католичество. Но сказал, это все католичество. Но сказал, одна же пятидесятническая церковь сама по себе пополнилась на 1 500 000. Сейчас каркас здесь, но той силы, что была, когда нас была горстка, у нас нет. Все внушительные формы Самсона там были. Но где же была сила Господа? Да, деноминационная система не подтвердит слова Господа. Это верно. Обратите сейчас внимание. Я разговаривал со священником из церкви Пресвятого Сердца, живущим в соседнем переулке на моей улице. Около месяца назад, как пришло это новшество, лютеранский проповедник дал священнику католической церкви, церкви Пресвятого Сердца, проповедовать у него за кафедрой. А католический священник дал лютеранскому служителю проводить у него мессу. Смена кафедр. Большая статья в газете. Да, конечно. Подумай только, если кто-нибудь это видит. Если не понимаешь этого, что ж, ты без сомнения слеп для Писания, видите? Да. Я разговаривал с этим священником, и он мне сказал, «Я хотел бы с вами поговорить, мистер Бранхам». Я сказал, «Хорошо». И он сказал, «Это вы крестили эту дочку Фрацера, ее зовут Мэри Элизабет Фрацер?» Я сказал, «Да, сэр, крестил». Он сказал, «Епископ хочет получить от вас подписанное заявление об этом». Я сказал, «Как я понимаю, она стала католичкой». И он сказал, «Да», сказал, «она вернулась к матери церкви». А я сказал, «Да, сэр». Я сказал, «Ее мать мне об этом говорила». Сказал, «Да, ее мать не очень хорошо к этому отнеслась». Я сказал, «Да, ее мать мне сказала, что лучше бы она проводила ее к могиле». И я сказал, «Откровенно говоря, именно это она и сделала». И вот он сказал, «Я хочу, чтобы вы подписали это заявление». Сказал, «Вы ее крестили? Как вы ее крестили?» Я сказал, «Христианским крещением». А он сказал, «Я имею в виду, как, сэр? Вы окропляли, обливали или погружали ее?» Я сказал, «Христианское крещение – это погружение». «Ага», сказал, «Хорошо». Сказал, «Так вы тогда ее погружали в имя Отца, Сына и Святого Духа?» Я сказал, «Да, сэр, это Иисус Христос, вот имя Отца, Сына и Святого Духа, вот как я крестил ее». А он сказал, «Вы крестили ее в имя Отца, Сына и Святого Духа?» Я сказал, «Да, сэр, я произнес не эти слова, вот, я крестил ее в имя Отца, Сына и Святого Духа, которое есть Иисус Христос». Он сказал, «Да, сэр, я понимаю». И он это записал. Он сказал, «Вы знаете, именно так крестила ранняя католическая церковь». Я сказал, «Что же, это правда?» И он сказал, «Да, именно так». Я сказал, «Что же произошло? Они шли хорошо». А он сказал, «Вы понимаете, сказал, вы верите какой-то Библии, Бог же в своей церкви». Я сказал, «Бог в своем слове, сэр, в своем слове». Я сказал, «Вы же говорите, что Петр был первым папой». Он сказал, «Он был». Что же, я сказал, «Тогда, если католическая церковь должна читать все свои мессы на латыни и так далее, чтобы не было изменений, то что же сказал первый папа в Деяниях 2:38, где он сказал: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Он сказал, если вы, я сказал, на основании этих слов и так далее, я сказал, он сказал, ну, а разве Иисус не сказал своим ученикам, кому грехи простите, простятся, на ком оставите, на том останутся? Я сказал, он говорил, тогда что в этом неправильного? У вас же в Библии это сказано. Я сказал, тогда если вы прощаете грехи так, как они, я пойду с вами. Потому что Петра спросили того, у которого были ключи, что нам делать, чтобы спастись? Он же сказал, покайтесь каждый и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения ваших грехов. Сделайте-ка это таким образом, и я пойду с вами. Аминь. Это слово. Вот как Бог это делает. Из-за этого они ослабли. Он сказал, ладно, ладно, я не пришел спорить с вами. Я сказал, а кто спорит? Видите? Я сказал, никто не спорит. Я не спорю. Вы мне задали вопрос, а я ответил на него, насколько могу. Я сказал, задам и я вам вопрос. Я сказал, вы сказали, что Бог был с церковью. И сейчас я вам дам преимущество, сказав, что первые христиане, если называете их католиками, ладно. Петр, Иаков, Иоанн, Марк, Лука и все остальные, они... Да. Я сказал, тогда преследование порядку Библии, написанному этими апостолами, вы теперь хотите сказать, что ваша нынешняя череда пап настолько больше того, что было тогда, вы познали больше мудрости, и вы знаете, как распорядиться? Да, сэр, совершенно верно. Я сказал, тогда почему же так, что когда они следовали заповедями Иисуса Христа, они воскрешали мертвых, они изгоняли бесов, они совершали всевозможные знамения и чудеса, а вы сегодня этого не совершаете. Что же теперь неправильно? Если церковь в лютеранском периоде, или в уэслианском периоде, или в любом другом периоде была лучше, чем тогда, то почему же они не совершали их дела? Понимаете? Понимаете? Конечно. Обратно к слову. Самсон стоял там, лишенный своей силы. Но вы знаете, кое-чего хочу поторопиться. Филистимляне не заметили, когда Самсон там стоял, обдумывая все это. Если бы у меня получилось взять пятидесятнический мир и зажать бы их куда-нибудь в угол, пусть бы они вот так подумали немного, просто подумали об этих здравых вещах. Где мы сейчас оказались? Большой массой организации. Одна против другой. Единственники против двойственников. Двойственники против тройственников и так далее. Все, вот как оно есть. Так быть не должно. Не должно так быть. Мы должны вернуться и собраться и основать это на принципах «так говорит Господь». Что произошло с пророками в церкви? Слово Божье должно приходить к пророкам. Но если пророк заявляет, что он пророк, и будет отвергать эту истину в Библии, по слову, он не пророк. Вот. У нас обязаны быть эти дары, чтобы нас привести в порядок, хранить нас в порядке. Но вот, так или иначе, мы от всего этого отошли, и они стоят, зажатые в угол. Вот стоял Самсон, стоял в углу, думая обо всем происшедшем. А эти филистимляне стояли там вверху, обняв этих женщин, смотрели вниз, и кающие, и пьяные, и праздновали победу над слугой Иеговы. Да разве не пронизывает вас от самой мысли? Победа над планом Иеговы. Да, стояли там с богом рыбой. Дагон — это был бог рыба. И они приносили жертвы на огне, отнимали у человека жизнь, должны были приносить в жертву маленьких детей, протыкали их мечом сердце для жертвоприношения. И вот они там устроили это большое празднество победы над Иеговой. А церковь сегодня, как группа филистимлян, злорадствует от мысли, что совет церквей, немного погодя, закроет каждую церковь, не принадлежащую к нему. Самсон, не вздумай подстричь свои волосы. Оставайся строго с тем словом. Мне все равно, что произойдет. Оставайся именно там с тем словом. Не сообщайся с таким. Самсон начал думать. Интересно, есть ли какая-нибудь возможность? Теперь он сказал, я знаю, что мои волосы отросли, но я слеп. Может быть, есть возможность для еще одного пробуждения? Возможность есть. Он сказал мальчику, дай мне коснуться столба. Это столбы, на которых держится весь дом? Да. И ты говоришь, что все цари и знать находятся наверху? Да. Устал я. Как не устать? Меня заставили сделать столько трюков и остального. Ты можешь подвести меня к столбу? И он оперся руками в столб и встал между ними. Может быть, вот так. И он стоял там, упершись руками в столбы. Филистимляне, празднуя и веселясь, они позабыли присматривать за ним. Только подумать. Но он стал думать. Бог по-прежнему Бог. Я знаю, что он такой. Я его испытывал. Я подвергал его испытанию. Я знаю, что он остается Богом. Это я не прав. Это я согрешил. Они не заметили, что из пустых глазниц побежали слезы, стекая по подбородку. Они не заметили, что его губы зашевелились. «Господь, я поступил плохо. Пусть я умру с филистимлянами». Он хотел проявления Слова Божьего перед той Иезавелью больше своей жизни. О, пришло бы такое желание в церковь снова. Да. Он не молился о новом ордене, новой деноминации, но чтобы Слово Божье стало объявлено снова. То обещание, бывшее у него когда-то, чтобы оно обратно вернулось к нему. Он осознавал, что будет, если на его молитву ответят, но он был готов и полностью серьезен. О, если бы церковь только смогла стать такой, тогда-то он воскликнул. Не спеша он молился. Это возможно, Господь. Это возможно. Я стою здесь, и весь мой мощный каркас еще на месте. Я здесь, волосы у меня отросли, но я больше не могу увидеть, как их победить, потому что глаза мои слепы. Я не мог видеть, куда шел. Но это возможно, чтобы ты дал этому произойти снова, Господи, чтобы показать свою силу. Он воскликнул. Еще раз, Господи, еще только раз. О, если бы это только смогла крикнуть церковь. Еще раз, Господи, дай нам увидеть Твою силу. Еще раз. И когда он плакал и просил Бога, я представляю, как те мышцы начали набухать. Каждая частичка его тела вздулась. Тогда на него стал сходить Святой Дух. Он снова выпрямил свои руки в силе Святого Духа на нем. Здание рухнуло. В Библии сказано, он убил больше в тот день, чем за все дни жизни своей. Значит, он исполнил повеление, данное ему Богом. Еще раз. Так всегда бывает, когда приходит сила Божья, огромные сооружения теории падают. Величайшая победа Самсона над его врагом произошла в его последний час. Сейчас позвольте, я скажу это просто в заключение. Пятидесятники, мы можем встать у столба этих больших организаций. Мы можем встать у столба Голливуда и всего, отделяющего нас от любви Божьей во Христе. И мы сможем встать там и покаяться, и воскликнуть еще раз громким голосом. «Господи, еще раз сделай нас пятидесятниками!» «Еще раз, Господи, еще раз сделай нас пятидесятниками!» «Еще раз покажи свою силу в нас, Господи!» «Еще только раз!» Послушайте, уничтожьте вашего врага прежде, чем ваш враг уничтожит вас. Он вас уничтожит. Верните старомодное собрание и прочее. И, о, оставьте Далиду в покое. Оставьте в покое этот мир. То, что вас уговаривает согласиться на мелочи, которые вам делать не стоит. А мелочи, в церковь приходят беды, и поправку вы не потерпите, потому что не обязаны. Вы можете перескочить в другую церковь и так далее. В ранние дни, когда человек не соответствовал Слову Божьему, его выносили мертвым. Верни нас обратно к Пятидесятнице. Не голливудское кривляние, но обращение от всего сердца к Богу. Вот что нам нужно. Еще раз, о Господи, еще раз. Если бы мне увидеть, как это произойдет, если бы мои старые слабеющие глаза еще раз могли бы взглянуть и увидеть церковь, забывающую про свои различия, если бы мне увидеть разрушение той деноминационной системы и как бросают это прямо в лицо этому совету и говорят, нам такое не надо, своих первородных прав мы не лишимся. Если бы мне увидеть, как приверженцы Троицы, единственники и все остальные соберутся вместе и скажут, братья, вернемся туда, где мы его оставили. Вернемся туда, где мы начали ссориться друг с другом, прямо к вопросу водного крещения, и вернемся и поступим в этом по Библии. и потом возопить «Еще раз, Господи, еще раз!» и выбросить все эти с блеском организованные шоу. И многих этих мальчиков, что на платформе, а о Боге знают меньше, чем кролика о снегоступах. И этих женщин в таких узких платьях, что кожа через ткань проступает, ходят туда-сюда по платформе, хлопают в ладоши и скачут, как какая-то шоу-группа или что-то подобное. Боже, верни нас к Святому Духу и силе, и проявлению Слова. Еще раз, Господи, еще раз. Вы верите в это? Господи Боже, еще раз, дай мне увидеть присутствие Иисуса Христа, проходящего через церковь. Дай мне увидеть Его силу и Его обещания, проявившимися перед нами. Еще раз, Господь, еще раз. Боже, будь милостив, помоги нам. Вы видите, что с нами делают все эти вещи? Это убивает само... Это прочь выгоняет натуру Христа из собрания, из церкви. Из людей мы должны настолько сплотиться, что ничто не разделит нас этим словом и с нашей любовью друг к другу. Иисус Христос здесь. Он наш Отец. Он наша Мать. Он мой Исцелитель. Он мой Царь. Он мой Бог. Он моя жизнь. Он моя радость. Он мой мир. Что бы то ни было, это Он для меня. Он мой все во всем. Он сейчас здесь. Он хочет вернуть церковь в то состояние. Интересно, мы сможем воскликнуть «Еще раз, Господи!» и чтобы слезы покаяния закапали из наших ослепленных глазниц? Я обращаюсь не только к этой церкви. Это записывается, вы понимаете, здесь. Это пойдет по всему миру. Пусть наши члены вернутся обратно к этому. Пусть все вернется в такое состояние, когда мы сможем вернуть собрание, какое у нас было раньше. Возьмите даже 10 или 15 лет прошедших. Посмотрите, как это с тех пор деградировало. Посмотрите, как это опускалось ниже, ниже, ниже. Дошло до того, что это просто позор. Человек чуть ли не смущается говорить о божественном исцелении. Только на это вылили грязи. Говорить о Святом Духе, когда на него вылили столько грязи. Это верно. Не Бог виноват в этом. Это Самсон, оставивший принципы Божьего Слова и заменивший чем-то другим, и позволивший организации обрить его, увлечь уговорами. Я обращаюсь к тебе, мой брат, сестра, если я с вами больше не встречусь по эту сторону великого барьера суда Божьего. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Для меня Его Слово – жизнь. Он сейчас здесь. Вы этому верите? Я знаю, что Он здесь. И единственное, что вам нужно сделать для осознания, что Он здесь, это убрать себя в сторону. Понимаете? Пока вы стоите на пути, Бог для вас ничего не сделает. Когда у вас свои мысли, Божьим мыслям не пробиться. Но если вы прекратите думать своими мыслями и будете думать Его мыслями, «Мои мысли не ваши мысли», Он сказал. «Если есть какая хвала, если есть какая добродетель, размышляйте об этом». Не о мнении какой-то церкви об этом, но о Божьем мнении об этом. Как вот эта бедная женщина, что лежит здесь, трясется на этой раскладушке. Та женщина может пролежать так всю свою жизнь, если не сконцентрирует свою веру исключительно на Иисусе Христе. И не важно, что приходит или уходит, если это ей откроется, ничто не воспрепятствует исцелению. Это верно. Но когда у вас ваша... Все зависит, о чем вы думаете. Если просто поверите, и у вас будет вера, Бог для вас сможет сделать все, что угодно. И величайшее, что Он способен сегодня вечером для вас сделать, отнести вашу душу обратно в присутствие своего естества. Прямо туда, где каждый присутствующий здесь человек. Просто подумайте, что если бы Святой Дух взял всех присутствующих здесь полностью под свой контроль? Подумайте, что могло бы сегодня вечером произойти. Подумайте, что могло бы произойти в Шрифпорте к этому времени завтра вечером. Вечером повсюду пестрели бы заголовки. Группа людей сошла с ума. Они исцеляли больных и воскрешали мертвых. Творили не весь что в Шрифпорте, Луизиана, Соединенные Штаты, США. Это показали бы по телевизору. Что они там делали, если бы Святой Дух мог взять под полный контроль? Почему же Он не берет? Он хочет взять. Он желает взять. Он ожидает. Ну, вы скажете, я столько у Него просил, я просто не хочу. Его слишком много просить. Просить обильно, чтобы радость ваша была совершенна. Вы могли бы себе представить рыбку в сантиметр длиной посреди Тихого океана, говорящую, лучше понемногу пить эту воду, вдруг она у меня однажды закончится? Вы могли бы представить вот такую мышку в огромных житницах Египта, думающую, я себе устанавливаю по зернышку в день, поскольку мне до следующего урожая может не хватить? Только подумайте. Теперь разделите это еще на 100 миллиардов, и вот насколько реально истощить Божьи милости и благодать, и силу к вам, если вы просто поверите этому. Можете просто оставить себя... Ладно, простите, я... Вот так. Его невозможно истощить. Он неиссякаемый источник вечной жизни. Здесь сегодня, чтобы проявить любое божественное обещание своей Библии. Всякому, кто ей поверит. Аминь. Так точно. Вам нужно только пить. Приходите к источнику и пейте. Пейте, пока не напьетесь. Его не истощишь. Нет, господа. Он абсолютно неиссякаемый. И вы можете просто пить, и пить, и пить. Можете пить свое исцеление, можете пить свое спасение. Просто придите и пейте. Кто жаждет, иди и пей. Аминь. Я знаю, что Он здесь. И я знаю, что Он сделает превыше, обильнее, если мы только Ему позволим. Увидел, как сейчас кое-что произошло. Я не хочу начинать какое-то такое служение, вы понимаете, видение, потому что я говорю о другом. Понимаете, я говорю о вашем приходе, не о физическом исцелении, но приходе, как только они начинают это делать, теперь это просто... Понимаете, как только я расслабился тогда, чтобы отойти в сторону, сразу же люди ухватывают, понимаете, ощущаешь, как это приходит. Вот, могу вам сказать, тот человек, что сидит там сзади с сыном племянника, у которого то больное бедро, если он будет верить, Бог его исцелит и сделает его здоровым. Вы верите, что Он исцелит его и сделает его здоровым? Если верите, что ж, тогда Бог это сделает, понимаете? Совершенно верно. Аминь. Вот сидит человек прямо здесь, смотрит прямо на меня. Он молится за свою семью. Он вообще-то не здешний. Он из Южной Каролины. Мистер Диксон, но если он просто поверит от всего сердца, Бог дарует ему то благословение. Вы верите этому, сэр? Я совершенно с ним не знаком, никогда в своей жизни не видел его. Аминь. Я никогда в своей жизни не видел его. Но вы понимаете, что я имею в виду? Что же это? Как это работает, брат Бранхам? Когда брат Бранхам сможет отойти в сторону? Так точно. Когда я смогу отойти в сторону, тогда входит Иисус Христос. Кстати, сразу после него другой человек перехватил огонь, и он тоже из Южной Каролины. Это верно. Я вижу, как он завис прямо над ним. Это совершенно верно. Он молится за своего брата-алкоголика. Это совершенно верно. Послушайте, вас зовут брат Холмс. Вы верите, что Бог вас так зовут? Бог сделает, Бог дарует это вам. Вы понимаете, что я имею в виду? Еще раз, Господь, еще раз. Давайте встанем все. Возопите, пятидесятники. Поднимите руки вверх. Еще раз, Господь. Еще раз, Господь. Еще раз. Аллилуйя. Я не знаю, что буду делать, но Он здесь. Давайте вопиять единодушно. Еще раз, Господь, выкрикните это. Еще раз, Господь. Еще раз, Господь. Еще раз, Господь. Пошли свою силу, пошли свои благословения, пошли на нас Святого Духа, как несущийся могучий ветер, и наполни каждую присутствующую здесь душу заново. Слава Богу! Верьте этому всем сердцем. Еще раз, Господь. Еще раз. Аллилуйя. Пьяные от Духа. Если Святой Дух смог бы излить в вас, что вы напились бы так, что забыли, как вас зовут, что забыли бы обо всех своих сомнениях, так напоил бы вас Духом, что вы забыли бы все свои сомнения. Аминь. Тогда вы сможете побыть где-нибудь с Богом. Тогда вопль «О!» еще раз восходит от искренности. И потом другое. Аллилуйя! Наполненные Святым Духом, эти напившиеся от Духа, Божья праведность и святость и сила так напоит вас, что забудете, кто вы. Ведь, во-первых, вы ничто. Запомните, Бог хочет войти в вас. Еще раз, Господи! Еще раз! Еще раз, Господи! Еще раз! О, пятидесятники, пятидесятники! Спасайте свою жизнь! Осталось совсем немного времени, уже позже, чем вы думаете. Если не придется больше говорить из-за этой кафедры, запомните, спасайте свою жизнь. Уже позже, чем вы думаете. Я чувствую на себе Святого Духа говорящего. Скажи это еще раз. Спасайте свою жизнь. Уже позже, чем вы думаете. Еще раз, Господь, еще раз, наполни скинию жизни вечной жизнью каждого члена здесь. И пусть слава Господа сойдет на это собрание, Господь Иисус. Аллилуйя! Аллилуйя! Я верю Богу. Еще раз, Господи, еще раз. Пусть люди забудут, кто они. Пусть человек забудет свое неверие, чтобы нам возопить еще раз, Господь, еще раз. Вы его любите? О, Боже, Небесный Отец, дай в наши души пробуждение, Господь. Мы видим, что светильники коптят, огонь на жертвеннике угасает. О, Господи Боже, воззри на этот проклятый грехом народ. Но, Господь, не забудь о своих. Люди здесь многие годы старались, Господь, устроить для Тебя эту небольшую структуру. Построили скинию жизни. Господь, как станцию по спасению душ. Для пробуждения. О, Боже, излей еще раз Твою святую силу в нее. Подними каждого члена, убери всякие различия. Пошли дождь Божьего святого огня. И просвети наши души, Господь, присутствием Иисуса Христа. Пусть люди не сутулятся так от неверия, чтобы им увидеть, что Ты здесь с нами, и Ты — Слово, и распознающий помышления сердца. Поскольку именно так нам была доказана Библия снова и снова. Господи Боже, пусть мы пробудимся для восприятия того, что Дух Божий пребывает среди нас. Даруй это, Отец. Я передаю это Тебе вместе с собой. Аминь. Брат, сестра, я не знаю по своей Библии, что еще Бог пообещал сделать перед восхищением церкви. Не знаю. Вы думаете о приходе клейма зверя? Я вам уже говорил, вот оно. У них оно уже есть, понимаете? Следующим осталось восхищение церкви. Оно может наступить в любой момент и не нарушит ни одно писание в Библии, насколько я знаю это. Бог знает, что это правда. Так точно. Время близко. Уже позже, чем мы думаем. Давайте просто закроем глаза и споем «Люблю Его». Может, если будем поклоняться и восхвалять Его, может быть, Он что-нибудь сделает. Я молился всю эту неделю о прорыве в этой скинии. Я молился перед тем, как приехать сюда. Есть люди, молящиеся об этом. О, за это возносится молитва. Я стараюсь верить всем сердцем. Давайте очень быстро просыпаться. Давайте просто поклоняться Ему и восхвалять Его, когда сейчас будем петь с закрытыми глазами, подняв руки к Богу. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил спасение мне. Теперь, пока поем следующий куплет, пожмите руку кому-нибудь рядом, вашему брату-христианину, скажите: «Благослови тебя Бог», сейчас, когда будем петь его. Люблю его. Люблю. Если любите друг друга, не можете не любить Бога. Он прежде. Сейчас давайте скажем «Аллилуйя». Еще раз скажите «Аллилуйя». Еще. «Аллилуйя». Хвала нашему Богу. Люблю Его. Люблю Его. Брадон, ты готов?